Радио «Вера» представляет.
Недопюскин долго не хотел верить своему счастью. Ему показали завещание. Он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собрания превратился в густой и слитный рев. Деревня Бессилендиевка состояла всего из 22 душ крестьян. Никто о ней не сожалел сильно, так почему же при случае не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамович Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь, — заговорил он презрительно небрежно, — состояли у почтенного Феодора Феодоровича в должности потешного, так сказать, прислужника. Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли, а Стряк снисходительно улыбнулся. Господин Штоппель потер себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамович язвительно прищурился. «Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю», — продолжал он. «Правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом заработать себе насущный хлеб. Но у всякого свой вкус, не правда ли?» Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга. «Скажите», — подхватил господин Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания, «какому таланту в особенности вы обязаны своим счастьем? Нет, не стыдитесь, скажите. Мы все здесь, так сказать, свои, en famille. Не правда ли, господа, мы здесь en famille?» Наследник, к которому Ростислав Адамович случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй-вуй, разумеется!» «Может быть, — снова заговорил господин Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?» Недопюскин с тоской поглядел кругом. Все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия. «Или, может быть, вы умеете петь, как петух?» Взрыв хохота раздался кругом и стих, тотчас заглушенный ожиданием. «Или, может быть, вы на носу...» «Перестаньте!» — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. «Как вам не стыдно мучить бедного человека?» Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих. «Перестаньте!» — повторил он, гордо закинув голову. Господин Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, в полголоса спросил у соседа, осторожность никогда не мешает: «Кто это?» «Чертопханов. Неважная птица», — отвечал ему тот на ухо. Ростислав Адамович принял надменный вид. «А вы что за командир?» — проговорил он в нос и прищурил глаза. «Вы что за птица, позвольте спросить?» Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыхание. «Дз-дз-дз-дз!» — зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел. «Кто я? Кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин! Мой прапращур царю служил, а ты кто?» Ростислав Адамович побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора. «Я птица! Я птица! О-о-о!» Чертопханов ринулся вперед. Штопель отскочил в большом волнении. Гости бросились навстречу раздраженному помещику. «Стреляться! Стреляться! Сейчас стреляться через платок!» — кричал рассвирепевший Пантелей. «Или проси извинения у меня, да и у него!» «Просите, просите извинения!» — бормотали вокруг Штопеля встревоженные наследники. «Он ведь такой сумасшедший, готов зарезать!» «Извините, извините, я не знал!» — залепетал Штопель. «Я не знал!» «И у него проси!» — возопил неугомонный Пантелей. «Извините, и вы!» — прибавил Ростислав Адамович, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке. Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Ивановичу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно среди глубокого молчания вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бессилендеевки. С того самого дня они уже больше не расставались. Деревня Бессилендеевка отстояла всего на 8 верст от Бессонова. Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело?» — думал он иногда про себя. «С губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит. Вот те Христос так и смотрит!» Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же в сравнении с воспитанием Тихона оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев «Vous parlez français, monsieur?» «Вы говорите по-французски, сударь?» отвечал «Je не разумею» и, подумав немного, прибавил «Па». Но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали, и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского, и лучшего кобеля прозвал Аммалат-беком. Несколько дней спустя, после первой моей встречи с обоими приятелями, отправился я в сельцо Бессонова к Пантелею Еремеевичу. Издали виднелся небольшой его домик. Он торчал на голом месте в полуверсте от деревни, как говорится, на юру, словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из 4 ветхих срубов разной величины, а именно из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе. Ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно, арбассана. Один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет 17 с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий. Он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных. «Дома, барин?» — спросил я. «А Господь его знает», — отвечал малый. «Постучитесь». Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля. Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный. Бревна почернели и высунулись вперед брюхом, труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись. Небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой нахлобученной крыши. У иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался, никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова. «Азбуки веди! Да ну уже, дурак!» — говорил сиплый голос. — Азбуки, веди, глаголь... Да нет, глаголь, добро, есть, есть! Ну же, дурак! Я постучался в другой раз. Тот же голос закричал. — Войди, кто там? я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле. Одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом. — «А-а-а», — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места, — «очень рад вашему посещению. Милости прошу садиться, а я вот с Вензером вожусь». — «Тихон Иванович», — прибавил он, возвысив голос, — «пожалуй-ка сюда. Гость приехал».
— «Сейчас, сейчас», — отвечал из соседней комнаты Тихон Иванович. — «Маша, подай галстук».
Чертопханов снова обратился к Вензеру и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на 13 ножках неравной длины до 4 продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели. Давным-давно выбеленные стены с синими пятнами в виде звезд во многих местах облупились. Между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья. С потолка спускались толстые черные нити паутин.
«Азбуки веди, глаголь добро», — медленно произносил Чертопханов. И вдруг неистово воскликнул: «Есть! Есть! Есть! Экое глупое животное! Есть!»
Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот. Он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя: «Известно, воля ваша».
«Да ешь, на, пий!» — повторял неугомонный помещик.
«Вы его запугали», — заметил я.
«Ну так прочь его!»
— он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сранил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно, чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают. Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и господин Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь. Я встал и поклонился. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — залепетал он. Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату.
«Давно вы пожаловали в наши Палестины», — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и для приличия подержав пальцы перед губами.
«Другой месяц пошел».
«Вот как-с».
Мы помолчали.
«Приятная, но нище стоит погода», — продолжал Недопюскин и с благодарностью посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела. «Хлеба, можно сказать, удивительные».
Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали.
«Пантелей Еремеевич вчера 2 русаков изволили затравить», — не без усилий заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор.
«Да-с, при больших с русаков-с».
«Хорошие у господина Чертопханова собаки».
«Преудивительней-с», — с удовольствием возразил Недопюскин. «Можно сказать, первые по губернии».
Он пододвинулся ко мне.
«Да что-с, Пантелей Еремеевич такой человек, что только пожелает, вот что только вздумает, глядишь, уж и готов. Все уж так и кипит-с. Пантелей Еремеевич, скажу вам...»
Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: «Вот вы сами убедитесь». Мы пустились толковать об охоте.
«Хотите, я вам покажу свою свору?» — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа.
Вошел дюжий парень в нанковом кафтане зеленого цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами.
«Прикажи Фомке, — отрывисто проговорил Чертопханов, — привести Аммалата и Сайгу. Да в порядке, понимаешь?»
Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я ради приличия полюбовался глупыми животными. Борзые все чрезвычайно глупы. Чертопханов поплевал Малату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади полоскал Малата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать, и выражение лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина. Воскликнул он вдруг. «Что ей там сидеть одной? Маша, а Маша, поди-ка сюда!» Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было. «Маша!» — ласково повторил Чертопханов. «Поди сюда! Ничего, не бойся!» Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет 20, высокую и стройную, с цыганским смуглым лицом и с желтокарими глазами и черную, как смоль, косою. Большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье, голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась. «Вот, рекомендую», — промолвил Пантелей Еремеевич. «Жена не жена, почитай, что жена». Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные чуть-чуть впалые щеки. Все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков, признак крови и силы. Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличить ее смущение и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала из-под лобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение. «О, да ты не тронь меня», — подумал я, в свою очередь украдкой посматривая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые проворные движения. «А что, Маша?» — спросил Чертопханов. «Надо бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?»
«У нас есть варенье», — отвечала она.
«Ну, подай сюда варенье, да уж и водку, кстати». «Да послушай, Маша», — закричал он ей вслед, — «принеси тоже гитару».
«Для чего гитару? Я петь не стану».
«Отчего?»
«Не хочется».
«Пустяки, захочется, коли...»
«Что?» — спросила Маша, быстро наморщив брови.
«Коли попросит», — договорил Чертопханов, не без смущения.
«А?» Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка. Обе брови поднимались и опускались, как усики у осы. Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? «Ну, — подумал я, — быть грозе». Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряженно улыбался. Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза. Я уже собирался уехать. Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась на земь. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала. Чертопханов тоже засмеялся. Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией. Воздух очистился. Полчаса спустя нас бы никто не узнал. Мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех. Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензер выполз из-под прилавка в передней, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал. Люба и жутко становилось на сердце. «Ай, жги, говори!» — Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводило, как бересту на огне. Тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможении, словно неохотно щипала струны, и Чертопханов останавливался, только плечиком подергивал, да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец. То снова заливалась она, как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь. И Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертел с елой, вскрикивал: «Живо! Живо, 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 живо!» Скороговоркой подхватывал Недопюскин. Поздно вечером уехал я из Бессонова.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 68 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.